Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжает беседы о вечном. Сегодня мой собеседник, настоятель храма во имя святителя Николая Чудотворца на Синих Камнях, протоиерей Алексей Яковлев. Здравствуйте, отец Алексей.
Добрый день, Ксения. Здравствуйте, друзья.
Сегодня, в день памяти святителя Николая Чудотворца, нашу беседу хотелось бы начать с разговора о житии святителя Николая. Как это не покажется странным, потому что, казалось бы, житие такого известного и великого святого, в общем, все уже знают, никаких тут сюрпризов быть не может. И с детства дети в церковных семьях читают и знают все эти истории, связанные с именем святителя Николая. А мне сегодня хотелось бы поговорить вот о чем. Я знаю, что несколько лет назад вышла очень интересная книга, географическое расследование такое Александра Владимировича Бугаевского. Это последнее исследование о святителе Николае Мирликийском, которое проливает новый свет на его житие, на какие-то нестыковки, которые в этом житии были раньше, и в том числе предлагает нам и даже новые интересные истории, связанные со святителем Николаем, которых вот в житиях старых изданий даже и не было. Вот сейчас я заглянула в церковный календарь за этот год и увидела, что 19 декабря – это день преставления святителя Николая, и последние исследования подтверждают вот эту дату, дает нам год 335, как год кончины. Раньше во многих источниках указывался 345 год. Я знаю, что как раз вот по последним исследованиям, видимо, эта правка и была внесена. Говорилось, что святитель Николай родился, соответственно, в 280 году, а умер в 345. А по житиям получалось, что святитель Николай стал епископом до Диоклетианова гонения, то есть около 300 года, и получалось, что в возрасте 20 лет он был возведен в епископский сан, что было крайне маловероятно и вызывало сомнения вообще в историческом существовании самого святителя Николая. И вот по этим новым данным историческим, святитель Николай умер в 334 или в 335 году. Жил он где-то 70-80 лет. И по этим новым данным выходит, что он родился около 260 года. И архиереем стал в 35-40 лет, а вовсе не в 20. И все стало на свои места. Вот я бы вас попросила, может быть, рассказать немного о новых каких-то данных, которые мы знаем сейчас о святителе Николае, благодаря вот этим новым исследованиям.
Исследования о жизни великого святого, они необходимы, очевидны, это не 20 век, это еще век 19. Они тогда, собственно говоря, начались. Вот, и это частью было связано с тем, что хочется знать о жизни великого действительно святого, самого почитаемого не только, в общем, на Руси, но и во многих других христианских странах, как можно больше. Вот, и тут нас, конечно, ждет много интересных открытий и в плане литургическом, наверное, и в плане, собственно, геологическом, потому что действительно вот эти вот нестыковки, исторические противоречия, они, в общем, замечались. Но мы не можем, на самом деле, предъявлять каких-то, на самом деле, по большому счету, претензий к житию именно святителя Николая, составленного великим святителем Димитрием, по той простой причине, что житие святителя Николая, в принципе, житие, и оно не является, не стоит задачей быть точным историческим источником, удовлетворяющим взыскательные потребности историков и прочих въедливых людей. Но это вот с одной стороны. С другой стороны, мы же понимаем, что когда вот эти вот нестыковки есть, то человек, с одной стороны, обученный, ну, предположим, да, обученный вот эти вот нестыковки искать и не понимает при этом такой человек, что для средних веков, там, допустим, для древнего мира, так сказать, это вовсе не было знаком лжи какой-то, да, вот так, такой человек, естественно, будет относиться и к нашим святым, и вообще к святыням соответствующим образом, скажет, а, это плохо, это ложь. И естественно, что, ну, мы же, у нас уже новое мышление все-таки, да, новый взгляд на мир, вот, и мы примерно такие люди есть. То есть, если, еще раз говорю, у человека в прежнее время это никак бы абсолютно не беспокоило, не потому, что он глупый, не потому, что он такой, открыв рот, доверчивый, а, вот, а потому, что он немножко по-другому на мир смотрит. Вот. Но нас это не удовлетворяет. И поэтому, в общем-то, отсюда, на самом деле, в многом и таким образом история развивается. Историческая наука, имею в виду. Вот. И вот как раз исследования о житии святителя Николая, о нем самом, конечно, они, это 19 век, 20 век, один из самых таких, конечно, потрясающих моментов, это в 50-е, в начале 50-х годов была вскрыта, было позволение, естественно, не самочинно, естественно, да, гробница святителя Николая, исследованы его мощи, вот, и в настоящее время, вот в 90-е годы, вот буквально несколько лет назад, восстановлен, насколько это, конечно, возможно, внешний облик святителя Николая, который, в общем, на самом деле...
Оказался близок к иконографическому.
Вполне близок, да, то есть вот он такой есть.
Известен, кстати, и рост, да?
Да, значит, в разных источниках по-разному пишут, потому что было два восстановленных вот этих вот самых образа святителя Николая, там 168-169 сантиметров, ну, то есть не очень высокий, но и не очень низкий. Ну, вот такой, средних размеров, вот, и много всего, короче говоря, есть, и вот, в частности, одна вот из этих проблем, да, когда родился святитель Николай, когда почил, вот, и вот этот вот сдвиг, получается, да, его, времени его жизни на несколько, ну, получается, сколько, 10-15, да, примерно лет вглубь веков, вот, он многие вещи, еще раз говорю, действительно поясняет.
Но там была еще проблема, выявленная архимандритом Антонином Капустиным, о смешении образов двух святых в житии.
Да, он пишет про это, то есть впервые эта проблема как раз в 19 веке была поставлена. Вот, она находится сейчас, еще раз говорю, в исторической науке в процессе разрешения, хотя большинство поздних исследователей, вот, ну, они считают, что это смешение действительно произошло, потому что смешивается святитель Николай Чудотворец Мирликийский и святитель Николай архиепископ Синайский, который был настоятелем в этом самом в Синайском монастыре.
Угу. А вот. Который жил позже.
Он жил в лет на 150-200, по-моему, попозже. Вот. Но они его происходили из Ликии, а Ликия область знаменитая, вот, из нее вышло множество великих людей, как мифологических, так и вполне реальных, да, и мы-то сейчас ее, конечно, воспринимаем, нынешние люди, не как Ликию, а как Анталию.
Как курорт турецкий.
Ну, как курорт, да, как курорт, и это, в общем, как-то немножко даже обидно, потому что, с другой стороны, невозможно не удивиться божественному промыслу, который так или иначе, но все-таки людей... на родину святителя Николая, ну, по крайней мере, родную его страну, в родную область приводит. Просто к тому, что это все там. Ликия-то, она же, так сказать,
Ликия-то сравнительно... область такая
сравнительно
небольшая,
она небольшая, да, но еще оттуда произошли, там, не знаю, Сарпедон, Главк, герои ликийские, которые там сражались с Ахиллом и под стенами Трои, да, там императоры останавливались, там, значит, все было очень интересно, короче говоря. И святитель Николай в этом смысле, так сказать, один из великих. Величайший, может быть. И другой святитель Николай, конечно же, тоже. Вот это вот смешение произошло, вот как посчитал отец Антонин, один из великих исторических деятелей XIX века, церковной науки, конечно же.
А там неувязка-то была в том, что в житии святителя Николая говорилось о том, что он был в паломничестве в Иерусалиме, да, и был в храме гроба Господня, чего в те годы просто быть... в годы его жизни просто не
ну
могло.
Да, ну да, и этот один момент потом, очевидно, так сказать, связь была и с тем, что получается, что слишком он молодым был избран рукоположен в святительский сан. Во всяком случае, вот эта вот проблема была обозначена, и еще раз повторюсь, что сейчас она, конечно, в разработке находится, но те исследователи, которые занимаются позднейшие, да, они склонны считать, ну, так мягко выражаюсь, да, что вот эта контаминация произошла все-таки. Вот. И отсюда как раз мы по-другому можем посмотреть на там, деяния святителя Николая. Вот. И в процессе же вот этой вот как раз вот этих исследований некоторым образом множатся новые, как сказать, подробности, ну, потому что раз исследование идет, поэтому интересно, тех, в общем-то, известных вроде бы житийных моментов и святителя Николая, которые случились, а вот и какие-то обнаруживаются, ну, к сожалению, они более-менее известны, но теперь, так сказать, становится ясно, что и здесь святитель Николай приложил свое милосердие, вот, которые вот эти вот эпизоды его жизни, эпизоды очень показательные, которые так или иначе либо вошли в измененное видение, либо вовсе не вошли в, ну, нельзя сказать, в канонический текст жития, такого, в общем, наверное, все-таки и нету. Вот, ну, в более
поздний, который вот нам известен, да.
Да. Вот, то есть, с одной стороны, конечно, еще раз повторюсь, это в процессе находится, вот, потому что история, историческая наука такова, что сейчас данные показывают на одно, да, завтра вдруг, открыв, мы что-то обнаружим, что то, что думали, как оно было, немножко по-другому, может быть, и сильно по-другому. Вот. Но чем это хорошо, вот, что вот это вот происходит, да, что одна из проблем вот, где-то 18-19 века, касающаяся вот именно как раз отношения исторической науки к церковным темам, состояла в том, что этого ничего не было. Вот. Ну, как у классика, так сказать. У вас за что не возьмись, ничего нет. Вот. Ну, так вот. То есть, не, любое противоречие, там, будь в Евангелии, там, или уж, конечно, в житиях, оно сразу же ставилось в вину всех обманывающей церкви, и в результате получалось, что нет ни того, ни другого, ни третьего, а что было неизвестно. Один сплошной обман. Вот. А когда, если серьезно сейчас говорю, заниматься, да, обнаруживается, что даже если противоречия какие-то есть, и слава богу, что они есть,
то их можно объяснить. Вот,
они объясняются, и если, еще раз говорю, исследователь и человек как-то так вот, не побоюсь этого сейчас скажу, со страхом Божьим подходит к самоисследованию, с желанием найти, докопаться до возможной, конечно, исторической истины, то все оказывается интереснее и лучше. То есть нам не приходится списывать как за борт корабля, или как у Маяковского,
выбрасывать за борт
современности, как несуществующих наших святых, а наоборот мы видим, как внезапно, ну, не можем так сказать внезапно, потому что что-то с точки зрения исторической, там, 100-150 лет, внезапно новые краски приобретаются. И, ну, например, в образ святителя Николая, который не воспринимается нами как некий приятный миф, как Санта-Клаус, там, допустим, да, добрый дедушка какой-то, да. Ну, может быть, он нами так, церковными людьми не воспринимался, но многие люди же так воспринимаются, а как совершенно реальный человек из плоти и крови, и что самое интересное, который действительно делал эти для нас иногда выходящие за рамки наших возможностей, за рамки даже нашего понимания, как это может человек делать. Вот это вот очень интересно, потому что одно дело, когда тебе сказку рассказали, сказали в тебе житие, и ты так можешь через губу сказать, ну, знаем мы ваши эти поповские россказни, а другое дело, когда ты понимаешь, что это не россказни, а действительно, вот как с Евангелиями это было, как с текстом, так как с текстом библейским, что он очень же сильно испытан на прочность библейской наукой, что его гнули, ломали, значит, что он, если исследован, был, ну, образно выражаясь, самыми разными видами кислоты и молотком, так сказать, да, но он оказался при всем том, что он самый исследованный, самый изъясненный, самый, в который больше всего забрались, исследование текста, он оказался абсолютно реальным. И это особенно здорово. И вот со святителем Николаем, с его житием, похоже, происходит что-то в этом же роде.
Ну, давайте вот какую-нибудь историю, может быть, да, многим нашим слушателям неизвестную.
Вот Деяние о Стратилатах, оно так немножко там про Авлавия, это все есть, это известно. А вот про Деяние о Податях, это интересно. Аналогов, по-моему, да? В древних источниках обнаруживается очень интересное деяние святителя Николая. Деяние о подати, оно было исключено из его текста, судя по всему, в X веке. Но это вполне жизненная история, так сказать, да, особенно она связана с тем, что сейчас все, так сказать, переживают, кому больше дадут с федерального бюджета, кому меньше дадут, кто, значит, какой регион донор, какой регион, с какого региона больше, понятно, да?
То есть нам это близко сейчас.
Ну, более-менее, так сказать, да, в IV веке несправедливой податью, так сразу договориться, Ликия была доведена до разорения и голода. Сборщик налогов, присланный из столицы, требуя все новых и новых денег, постоянно унижал народ. Жители просили архиепископа Николая о заступничестве. Он отправился в Константинополь, и после его разговора с императором подать была уменьшена в 100 раз. Ну, судя по всему, понятно, как это было сделано, что на этой подати, видимо, как-то кормились. То, что мы называем откатами, наверное, да? Ну, судя по всему. Это решение было записано в скрепленную золотой печатью грамоту, но здесь очень, очень интересное место вообще. Архиепископ знал, что под влиянием сановников император Константин может отменить свой указ. Ну, то есть, вот сейчас вот пообщался, все, а потом приходят сумрачные эти самые византийцы, сановники говорят, ну что же ты, так сказать, и все. Свидетель обратился к Богу за помощью, и чудесным образом императорская грамота в тот же день оказалась в мирах и была обнародована. Но это тут надо пояснить, где Константинополь, Стамбул нынешний, да, и где Ликия. Ликия – это подбрюшье полуострова Малайзия. Вот это достаточно далеко. За день, не знаю, как сейчас с нынешними скоростями, за день возможно это проехать или нет, но туда уж точно нет.
Тогда, по-моему, 6 суток, что-то такое.
Ну, да.
Так, на корабле.
На корабле еще, да. И действительно, следующий день император, поддавшись оговорам, пытался изменить указ. А ему святитель сказал, что документ уже зачитан в мирах, то есть деваться некуда. Значит, вступил в силу. Ему не поверили, да, тут Ликия до Константинополя было 6 дней пути. Снарядили самый быстроходный корабль. Через 2 недели посланники вернулись и подтвердили, что ликийский сборщик налогов получил грамоту императора в тот же день, когда она была подписана. Христолюбивый Константин усмотрел в этом волю Божию и попросил прощения святителя, щедро его одарив. Ну, надо сказать, что, так сказать, ничто, наверное, не мешало императору, так сказать, ну и ладно, сейчас другую грамоту сделаем, да? Ну, зачитали, снизили налог, а потом уже обратно, но вот он увидел в этом волю Божию. Yes. Была еще одна история, да, которая тоже вполне себе интересна. Корабли шли мимо Ликии, мимо мир, вот, а там был голод. И святитель Николай умудрился, а корабли, извините меня, шли не просто так с провиантом, да, а шли они в Константинополь. Вот. И это был стратегический путь. Это, знаете ли, как, на что это похоже? Завернуть такие корабли к себе, так сказать, и чтобы еще потом никому за это ничего не было. Но это как какой-то федеральный резерв, так сказать, который вот стратегический груз, который идет из Владивостока в Москву, остановить нас в Екатеринбурге, так сказать, уговорить, как это вообще возможно, непонятно. Вообще просто непонятно. Невозможно это. Во время войны, представьте себе, идет груз стратегический, так сказать, вот он там конкретно нужен, его там заворачивают. То есть это даже вообще просто уму непостижимо. Нет, завернуть, наверное, можно как-то, но потом головы полетят. Обязательно, причем уж это точно. Он завернул, и жители были спасены от голода. Так вот, если возвращаться к деянию о податях, через 6 столетий при Василии II создавалась императорская минология, ну, то, что у нас жития святых, собственно говоря, да, и императорские географы, судя по всему, не включили вот это вот деяние святителя Николая так, чтобы влиятельные архиереи не смогли использовать этот невыгодный для царской, даже не для императора, для царской казны. То есть, вот такой намек, что император, может быть, и включил, да, вот те, которые следят за казной, нет, это не порядок, для снижения налогов в своих епархиях. А казна, ну, я думаю, что казна всегда такова, она всегда нуждается в пополнении. И в X веке при императоре, значит, и в IV веке при императоре Константине это всегда требуется. Вот, для снижения налогов в своих епархиях. А как пример, вот опять же, исходя, вот опираясь на этот пример, да, я думаю, что это действительно пример мог бы для многих оказаться именно вот таким вот основанием. Вот свидетель Николай же просил, да, и вообще отношение светской, как бы мы сейчас сказали, и церковной власти в этом смысле, так сказать, оно имело бы в этом смысле очень интересный нюанс. Но предусмотрительные императорские агиографы, вот многоразумные, они порешили, так сказать, что вот так. Ну, и вот этот случай, он, еще раз говорю, интересен именно как раз, знаете, в чем? В том, что мы видим вот здесь такое вот, одна из самых интересных, самых тем, которая часть отношений церкви и государства. Mm-hmm. Отношения и как в самой Византии, и в Российской империи сейчас. То есть, это, думаю, что эпизод, который очень, ну, может, вернее, так скажем, многое пояснить внимательному исследователю.
Отец Алексей, вот у вас приход ваш носит имя святителя Николая Чудотворца. У вас были какие-то интересные истории, связанные с заступничеством святителя Николая?
Ну, у нас однажды просто неизвестно откуда, мы так и не смогли объяснить, как это вообще могло произойти. То есть храм-то в приходе, вернее, маленький, то есть помещение там все на виду. У нас неожиданно, как в первый или второй год храма образовалось три, но они не писаны никакие обыкновенные, ну, таких больших для нас это было тогда, ого, иконы святителя Николая, Казанской иконы Пресвятой Богородицы и Вом Спасителя. Вот. Неизвестно откуда, то есть не хоп, и лежат. Кто-то их оставил, подарил, пришел, но еще раз говорю, что там все на виду. А вот так, такое небольшое чудо. А одна из икон, как раз святителя Николая, точно так же пропала, то есть кто-то ее спер. Судя по всему. Опять же, как это умудрился человек сделать? Тоже непонятно. То есть, опять же, еще раз, я в буквальном смысле все на виду. То есть не так, что вот там где-то закоулочек какой-то. Нет, пропало. А вот в ней никакой, еще раз говорю, ценности там эстетической, даже с точки зрения материальной, в общем-то, не было. То есть, вот, ну просто. И в этот же день нам в храм один совершенно замечательный человек, сейчас он батюшка, в этот же день принес икону уже века 19-го, наверное, очень похожую на Невьянского письма, такую икону старинную святителя Николая, которая вот у нас сейчас престольным образом является, в этот же день. Насколько я помню, она обрелась там в классе, как называется, ей закрывали капусту, что ли, придавливали, вот как-то так. Это, наверное, можно объяснить вполне как-то, да, что все-таки не досмотрели, что человек нас смотрит, да не видит, это все так, но само по себе вот это вот исчезновение святителя Николая одной иконы и появление, так сказать, другой, значительно более красивой, значительно более такой старинной, в общем, некоторым образом, наверное, чудом-то можно назвать. В прошлый, в четверг, а четверг – это день святителя Николая, каждый четверг, наши прихожане были главы Екатеринбурга. Вот, ну, там, по разным приходским вопросам, важным, нужным. А вот и глава города Евгений Вадимович Розман, он подарил нам две иконы. Тоже с таких старинных, казанскую, и как раз тоже святителя Николая Чудотворца. Вот, забрали их в музей Невьянской иконы, сейчас надо только с ним разобраться об их истории.
Вот. Подводя итоги этого года, что интересного, важного у вас на приходе за этот год случилось?
У нас все хорошо и прекрасно. Мы в этом году, наконец-то, так сказать, у нас сдвинулось место с помещением, вот, потому что мы же ютимся, так сказать, в полуподвальном таком цокольном этаже. А вот там разные сложности были, и нам сейчас дали разрушенную, ну, часть разрушенной котельной, как мы назвали, благословенной котельной, где мы сейчас ее, где можно будет вот как раз разместить там больше значительное место, и там самое главное есть вокруг территория, которую можно и нужно даже облагораживать. Ну, потому что, еще раз говорю, котельная – это муниципальное тоже помещение, она полуразрушенная, то есть в таком плохом состоянии, вокруг тоже не, все не очень здорово. Ну, то есть место, где приложиться, да, вот, конечно, очень много. Вот, и это было бы хорошо, ну и будет, вернее, хорошо, я надеюсь, и для самого, понятно, что для храма это ясно, да, вот, ну и для синих наших камней, потому что там, еще раз говорю, такое место хорошее, там рядом корт, рядом остановка, там, ну, на все рядом, на самом деле, вот, ну и там какое-то такое место, там какие-то обломки, все так непрезентабельно очень такое, и это изменить, сделать красиво, это вот возможность такая, есть, хотя, в общем, она, конечно, и непростая. Это вот один момент. И в этом же году мы впервые, как давно уже хотели, но вот в этом году впервые, как-то так спонтанно даже немножко получилось, служили службу Рождества святителя Николая 29 июля по старому стилю.
Вот какие еще памятные события, может быть, у вас, у самого, в вашей личной жизни произошли? Просто раз уже год кончается, всегда интересно узнать, что радостного у людей произошло.
Ну, нас стало чуть побольше в моей семье.
Вы как, ну, так как бы, между прочим, об этом говорите.
Ну да, так мы уж привыкли просто. Это вот один момент. Второй момент.
Ну, больше, но, может быть,
на одного.
Это дочка.
Да.
Какая по счету?
Как всегда, дочка. Кажется, пятая.
уже теряетесь в счете.
Ну, мне порадовало там какие-то действительно интересные очень изменения и положительные в жизни многих наших общинников-прихожан. Просто вот такие чудесные совершенно вещи, а вот, которые смысла сейчас как бы пересказывать нету, но не прекрасно.
Отец Алексей, спасибо вам за сегодняшнюю беседу.
Мы вас поздравляем с вашим престольным праздником, Днем святителя Николая Чудотворца. И желаем, чтобы святитель Николай не оставлял вас своим заступничеством и молитвами, ваш приход, ваших прихожан и вас лично. Счастья, здоровья, благополучия вашей большой семье. С наступающим вас Новым годом и Рождеством Христовым. Вскоре тоже уже наступающим.
Всех я поздравляю с идущим рождественским постом, с, конечно же, праздником, первым самым праздником святителя Николая Чудотворца и с приближающимся, да, Рождеством Спасителя.